Так, друзья, добрый день. И для начала внимание на экран. Пожалуйста, небольшое видео. Информация для родителей. Информация для родителей. Дорогие друзья, это реклама лагеря. Реклама лагеря. И если ты хочешь, чтобы твой ребенок стал человеком по сердцу Бога, или если ты хочешь, чтобы твой сын стал мужчиной по сердцу Бога, то ты можешь пригласить своего ребенка вот в этот лагерь. Значит, команда «Вертикаль». В Украине пока что это такая вот одна команда. Они проводят лагеря только для мальчиков, только для подростков. Возраст от 14 до 19 лет. Вы видели эти лозунги, там «достигай цели», там «учимся вместе», там «общаться» и так далее, и так далее. И возрастать в Боге. Главная цель – это возрастание в Боге. Вот. Если тебе интересно, то подойди к Маше Петуховой, к Марии Петуховой и запиши своего ребенка. Выпускников воскресной школы, ну, мы хотим, знаете, сделать им скидочку. Мы хотим пригласить их в этот лагерь, чтобы они прошли вот этот такой интересный курс, вот, и получили такое направление в жизнь. Вот. Мы хотим сделать такой подарок. Все остальные, пожалуйста, если вам интересно, подойдите к Марии Петуховой и поинтересуйтесь более подробно. Спасибо. Дорогие друзья, бывали ли вы когда-нибудь в суде? Бывало, да? Было. Ну, кто сталкивался с судом, те понимают, что это не совсем там просто, вот, не совсем простое дело судиться с кем-то там или вести какую-то тяжбу и так далее. И есть одна история. Один, значит, человек одесской национальности попал в суд. И вот, значит, судья спрашивает, значит, гражданин Сёма, вот на вас ваша жена подала, значит, в суд. Почему вы в своем брачном контракте сказали так, что вы хитрый и ленивый, но при этом у вас есть машина, дом у моря, то есть, извините, машина, дача у моря и дом? Вот. Вы же обманули. Вы же обманули. Никакой машины, дачи и дома у вас нет. Он говорит, ну подождите, гражданин судья, судья Жорик, подожди, мы с тобой выросли в одном дворе, послушай меня. Говорит, ну может быть, с машиной, я так и преувеличил, да. Ну может быть, с домом у моря, ну с дачей у моря, ну приукрасил, чуть-чуть. Ну, с домом, конечно, тоже нафантазировал. Но то, что я хитрый и ленивый, это же чистая правда. Разные истории, ситуации бывают. Это, конечно, шутка. Но когда попадаешь в суд, и с тобой кто-то судится, или ты с кем-то судишься, то тут уже нет до смеха. Правда ведь? Мы с вами продолжаем читать книгу «Деяний апостолов», 22 глава. История о жизни апостола Павла. В прошлый раз проповедовали на тему, что апостол пришел в Иерусалим, его арестовали, и толпа там взбунтовалась и хотела его судить. И он получил разрешение от властей, там, можно я скажу, ему разрешили. Павел сделал жест, чтобы толпа успокоилась, и он начал свою речь. Итак, можно включить слайд. Встать, суд идет. Представьте, что мы в суде. Дальше. Первая защита Павла в Иерусалиме. Это его оправдательная речь. Почему первая? Потому что будет еще другая. Давайте прочитаем. 22 глава, с 1 стиха. «Братья и отцы, разрешите мне высказаться в свою защиту». Когда они услышали, что он говорит по-еврейски, то вовсе утихли. И он сказал, «Я иудей, уроженец Тарса и Киликии, в Киликии, но воспитывался в этом городе у Гамалиила и был в точности научен закону наших отцов. Я ревнитель дела Божьего, как и каждый из вас сегодня. Я преследовал и мучил до смерти последователей пути Иисуса. Арестовывал мужчин и женщин и отправлял их в тюрьмы. Свидетели тому первосвященник и весь совет старейшин. Я даже получил от них письма к братьям в Дамаске и отправился туда, чтобы арестовать тех, кто там был, и привести их в Иерусалим для наказания. По пути, когда я уже подходил к Дамаску, около полудня меня вдруг озарил ослепительный свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, который говорил мне: «Савл, Савл, зачем ты преследуешь меня?» Я спросил: «Кто ты, господин?» Он ответил: «Я Иисус из Назарета, которого ты преследуешь. Мои спутники видели свет, но голоса, который я слышал, они не поняли. Я спросил: «Господи, что мне делать?» Господь сказал: «Встань и иди в Дамаск. Там тебе скажут все, что тебе предстоит сделать». Мои спутники за руку привели меня в Дамаск, так как я был ослеплен сиянием этого света». Вот давайте до этого места пока. Итак, Павел говорит на еврейском языке. Давайте дальше, пожалуйста. Слайд. Апостол отвечает на обвинение. И мы видим в первых двух стихах, он располагает к себе аудиторию, ту буйно настроенную аудиторию, располагает к себе тем, что он говорит на родном еврейском языке. Все приутихли и начали слушать. Вообще, вот этот момент, знаете, момент сближения в его речи, сближения с аудиторией, он прослеживается здесь несколько раз. То есть в своей оправдательной речи он пытается как-то найти точки соприкосновения с теми, кто его обвиняет. Это очень интересно, и мы еще посмотрим. Может быть, чему-то поучимся. Итак, он располагает к себе народ, говоря на родном языке. Ну, так сказать, налаживает контакт с аудиторией, говорит уважительно. Братья, отцы. Он говорит о том, что он рожден в еврейской диаспоре. Он говорит: «Я же родился там-то и там-то, но жил в Иерусалиме». И даже вот в 23 стихе, в 23 главе, забегая наперед, там будет история, где упоминается его сестра и племянник. То есть в Иерусалиме живут его родственники. И он жил одно время в Иерусалиме. Это его родной город, он ориентируется там очень хорошо. Он ученик Гамалиила. Говорит: «Ребята, я воспитывался у Гамалиила». Знаете, когда есть хорошая репутация у учителя, то люди понимают: «А, он учился у Гамалиила? Ничего себе!» Как-то статус поднимается. Гамалиил также несколько раз встречается в Библии, как там шикарный учитель, о нем, ну, его там в пример приводят, он очень такой, знаете, мудрый. Если помните, он сказал, когда там были протесты на христиан, он сказал: «Расслабьтесь, если не от Бога, то это дело, оно развалится». Помните? Такая мудрая фраза, которой пользуются и христиане по сей день. Хотя он иудей, он не христианин. Может быть, ему даже и не были симпатичны христиане. Но он сказал мудрую вещь: не надо спешить. Время покажет, если это дело ничего не стоит, если это дело не от Бога, или если это дело не по воле Бога, развалится. Гамалиил. И вообще в то время было престижно учиться у знатных учителей. Нормальные верующие того времени, они старались отдать своих детей самым лучшим раввинам, лучшим учителям. По той еврейской традиции и по тому быту мальчики уже в 10 лет наизусть знали Тору. Представьте себе, наизусть знали Тору. Сегодня, конечно, мы, современные родители, мы также стараемся, чтобы наши дети учились у хороших учителей. Правда ведь? Ну, можно сдать какому-то учителю, но непонятно, чему он научит. Мы хотим, чтобы наши дети учились у опытных и хороших учителей. Это переживание каждого родителя. Вот, поэтому мы ходим в школу, знакомимся с учителями, а кто такой или кто такая, как учит, кто, какие у него или у нее заслуги и так далее, и так далее. Также и в христианстве. Очень важно, у кого учится твой ребенок. Когда-то, такая история интересная. Однажды у меня в доме, в сарае много хлама образовалось. Знаете, как-то одна вещь, вторая вещь, в сарай отношу еще в сарай. Накопилось богатство. Богатство столько, что надо, пришло время уборки делать. Я одел, такую робу, грязную одежду, чтобы там не запачкаться, все начал. Психанул, думаю, слушай, надо все выкинуть. Все поскладывал в пакеты и выношу. Там одна ходка, выкинул в мусор, мешки. Иду, потом вторая ходка, там мои старые какие-то ботинки рабочие, уже чего не стоят. Выкинуть все, выношу все. Поставил ботинки и, я не заметил, урна уже была полная. Вот этот бак. А я ж, не хочу на пол эти мешки ставить. Я на землю. Я, упаковываю. А они не помещаются, они падают. Богатство падает. Слушай, думаю, что же делать? Ботинки уберу, мешок поставлю сюда. Вот это все. Делаю это дело. Тут проходит какой-то папа с ребенком. И так громко говорит. Сыночек, не будешь учиться, будешь лазить по мусоркам. Я думаю, ничего себе. Нет, он, может быть, не всю правду сказал, но истина прозвучала. Нам надо учиться. Это очень важно. И очень важно, чтобы наши дети учились хорошо и у хороших людей. И еще момент. В еврейской культуре, может быть, мы это не поймем, может быть, я не знаю, у них не учитель выбирает ученика, а ученик выбирает учителя. То есть мудрые родители, они знакомят с разными раввинами. Раввин общается с ребенком, и ребенок тогда говорит, слушай, я хочу учиться вот у этого человека. Интересная традиция. Хорошо. Как сегодня мы воспитываем своих детей, когда-то мы об этом говорили. Да и сами сегодня мы, у кого учимся и чем наполняем себя, да? Через какие телеканалы мы себя наполняем, через какие книги, через какие сайты и так далее. Это тоже к нам относится. Мне, конечно, не нравится, когда мой сын, ему 5 лет, когда он сидит у компьютера, залипает. Просто залипает и играет в какие-то игры. Мне, как родителю, и как, я думаю, нормальным родителям, это не нравится. Мы понимаем, что это ненормально, когда он сидит. Когда наш ребенок часами проводит время у компьютера в каких-то играх. Когда-то в школе мы с командой целую лекцию проводили по зависимости от компьютерных игр там, и такое. Недавно такую тоже историю читал, где-то произошла за рубежом. Геймер какой-то играл в клубе 20 часов. Так заигрался, а ему же в туалет надо идти по-маленькому. Он встал, хотел выйти и упал, потому что ноги замлели. Что-то там произошло в организме. Лежит и не может встать. Ему вызвали скорую, скорая там приехала, увозит его. И что он кричит, как вы думаете? Я не доиграл, какой туалет? Я не доиграл, куда вы меня увозите? Такая зависимость, да? Мы понимаем, что это опасно. Мы не хотим зла нашим детям. Но мне нравится, что мой сын что-то конструирует в этой игре. То есть такая игра, где нужно построить что-то там, какие-то мосты, какие-то всякие вещи. Он говорит, папа, я тебе сделал уровень, пожалуйста, проходи. Я говорю, подожди, как, ты что, сам сделал? Да, вот, пожалуйста, а как ты сделал? И он показывает, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Слушайте, я вообще не понимаю этого. Но сегодня такие дети. Сегодня они очень развиты, они на «ты» с технологиями сегодня. Хорошо, говорю, слушай, не могу пройти. То есть это мне нравится. Мы, как мудрые родители, давайте все-таки выбирать, что полезно нашим детям, что нет. Вот такая как ремарочка. Извините, что, может быть, повторяюсь. Да? Идем дальше. Мы видим, что Павел имеет богословское образование. Он хорошо знает Писание. И он в своей речи еще будет доказывать разные моменты своей жизни. Ну, то, что он делает, будет доказывать Писанием. И также Филиппийцам я прочитаю. В 3 главе, в 5 стихе написано. Он о себе говорит. «Я был обрезан 8-й день от рождения, происхожу из израильского народа, из рода Вениамина. Я чистокровный еврей и по отношению к закону фарисей». Помните это, да? Он говорит, я же вообще, я идеальный. Ну, как бы для евреев это важно. А какое у тебя это родословие? Вот это важно. А кто ты? А где ты воспитан? А чему ты учился? Это очень важно. И он сказал, я такой, ребята, я вырос в вашей среде. Хотя, конечно, потом он скажет, что для Христа вообще это все мусор. Для Христа вообще не важно, какой ты национальности, какого статуса и так дальше, и так дальше. Но сейчас он обращается к евреям, и он говорит, он налаживает вот эти вот ниточки соприкосновения, о которых мы говорили в начале. Я из вашей среды. Давайте дальше. Он говорит, что я такой же ревнитель по Богу, то есть ревнитель по Богу в ихнем представлении. Потому что они верили, что христиане – это как какой-то вирус. У них какое-то неправильное учение. Их нужно искоренить. И их отношение к христианам было как к врагам. И они считали, что они служат Богу тем, что они выгоняют верующих. Павел говорит, я тоже преследовал верующих. Послание к Галатам. 1 глава, 14 стих. «В иудаизме я присутствовал больше многих моих сверстников». В иудаизме я преуспевал. Такое современное слово. Интересно переведено. «Больше многих моих сверстников. Я был исключительно ревностен, защищая традиции наших предков». Он говорит, я такой же был, как и вы. Но кое-что изменилось. Идем дальше. Он рассказывает, что вот эту историю своего покаяния. Мы когда-то изучали ее подробно, когда читали 9 главу. И он говорит, что когда его свет ослепил, он задал очень хороший вопрос Богу. Он сказал, Господи, что мне делать? 10 стих. Христос говорит, Павел, зачем ты меня гонишь? Зачем ты меня преследуешь? И он задает правильный вопрос. Что мне делать? Это очень важный вопрос. Как часто мы задаем себе этот вопрос? Что мне делать дальше? Как мы часто задаем этот вопрос Богу? Господи, что мне делать в этой ситуации? Как часто ты советуешься с Богом? Однажды один человек сказал, Тарас, я не задаю себе эти вопросы. У меня нет времени, чтобы копаться в себе. У меня нет времени, чтобы заглядывать в мое сердце. Это очень печально. Если ты хочешь успеха в своей жизни, если ты веришь Богу, если ты возрожденный человек, то нужно задавать Богу вопрос. Господи, что мне делать? Потому что ситуации разные бывают. Да? Он рассказывает об Анании. Давайте прочитаем с 12 стиха. «Там ко мне пришел человек по имени Анания, тщательно соблюдавший закон и уважаемый всеми местными иудеями. Он подошел ко мне и, встав рядом, сказал, «Брат Савл, прозри!» И в тот же момент я прозрел, увидел этого человека». Он сказал, «Бог наших отцов избрал тебя, чтобы ты узнал Его волю, увидел праведного и услышал голос из Его уст. Ты будешь для всех людей свидетелем того, что ты видел и слышал. Немедли, вставай, прими крещение и смой свои грехи, призвав Его имя». Потом я возвратился в Иерусалим, и когда я молился в храме, мне было видение. Я увидел Господа, который говорил мне, «Скорее выйди из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства обо мне. Я ответил: Господи, эти люди знают, что я ходил из синагоги в синагогу, чтобы арестовывать и избивать тех, кто верит в тебя. Когда проливалась кровь твоего свидетеля Стефана, я стоял там и одобрял это. Я сторожил одежды его убийц. Тогда Господь сказал мне: иди, я посылаю тебя далеко к язычникам. Немного об этом человеке Анании. Написано, что это муж, который, то есть мужчина, который вот он жил благочестивой жизнью по закону. И Павел опять налаживает вот эту связь. Говорит, этот человек, через которого Бог меня исцелил, он соблюдает закон, он в наших традициях вырос, он благочестивый человек, у него хорошая репутация. Ну, важна для евреев эта репутация, ну что поделаешь. Должна вот... Да и в нашем современном мире, если у человека хорошая репутация, ты будешь доверять этому человеку. Правда ведь? Конечно, тут другая история. А что же делать, если человек ошибся, оступился, во грехе был и так дальше? Что делать такому человеку? Невозможно быть всегда идеальным. То, конечно, здесь Христос говорит, что придите ко мне все, кто нуждается во мне. Придите, я успокою вас. Поэтому Христос и обращается ко всем и говорит, ну, ко всему миру, и говорит: придите. То, что ты делал раньше, я прощу тебя. Я сделаю тебя чистым, я сделаю тебя новым человеком. И я не буду вспоминать, какая у тебя была репутация раньше. Потому что мне важно то, что сейчас, то, что ты станешь моим сыном, вот, станешь спасенным человеком. Поэтому Бог способен исцелить раны прошлого, исцелить раны души или раны сердца, и поставить на путь истины, да, сделать своим ребенком. Но для евреев он говорит: вот Анания, хорошая репутация? Хорошая. Доверяете? Ну, доверяем, да. Вот он, через него, вот Бог сделал так, чтобы я был исцелен, чтобы я прозрел. Когда-то, когда мы ставили спектакль, я попросил своего двоюродного брата помочь. Мы тут спецэффекты одни делали. Ну, трюк. Хотели там спуститься по канату. В общем, у него все это оборудование есть. Он неверующий. Он как бы считает, что он верующий, но он не живет христианской жизнью. Мы знаем, как у нас вся страна считают, что христиане. Да? Вот. И вот он пришел, был с нами с утра, с командой. Наблюдал за нами. Там, что мы вместе делали, как мы репетировали, как мы готовились. Потом там время обеда, девочки пошли что-то приготовить, парни там другое делали, вместе собрались, помолились, покушали, потом опять и так далее, и так дальше. В общем, целый день он с нами провел, и он говорит: Тарас, понимаешь, я вот смотрю на вас, говорит, у вас как-то в церкви, а я думал, что он скажет, как-то так, не знаю, наиграно или что. Или не по-настоящему. Я уже жду, что он скажет. Или как-то все тупо, или что он хочет сказать. У вас как-то все правильно. Слушайте, я даже не знал, что ему ответить. Это хорошо или плохо? Ну, нормально. Абсолютно не церковный человек. Он говорит: слушай, у вас как-то все правильно. Он в другой среде живет. И когда он пришел сюда, ему есть... с чем сравнить свою жизнь. Поэтому он подбирал. Ему даже чуть-чуть неуютно было с нами, потому что у нас все правильно. Ему понравилось. Слава Богу, что такой отзыв. Вообще, говоря о Павле, о том, что он хочет наладить отношения с аудиторией, он старается. Да? Ведь сегодня весь мир пользуется вот этим методом найти ниточки соприкосновения друг с другом. Например, если ты придешь в магазин, в нормальный, в какую-то фирму, и хочешь что-то приобрести, обязательно люди будут к тебе приветливо относиться, вежливо. Ну, там, за исключением нескольких еще магазинчиков, которые есть у нас в Украине, ну, например, в Херсоне, там, на военке, у нас есть чудесный продуктовый магазин. Там есть две продавщицы, которые меняются, у них там смена. И вот я, когда захожу в этот магазин, я боюсь попасть на одну смену, где стоит там одна продавщица. Я что-то стесняюсь заходить, когда она там. Потому что, когда я захожу, она, знаете, бывает так с телефоном, что-то нам рассказывает с какой-то подругой. И, ну, типа, пришел кто-то. Сейчас, да. Я подхожу, она с таким недовольным лицом. Я слушаю. Я стою и думаю. Мне кажется, она забыла продолжить фразу. Я слушаю, хмырь. Или там что-то другое. Что тебе надо? Ну, это я так продолжаю. Ну, я стою и думаю. Слушай, я уже забыл, что я хотел купить. Ну, хлеба. Ага, хорошо, дает хлеб. Я ухожу, и мне такое впечатление, что она меня в спину провожает, и типа, иди давай на полусохнутых отсюда поскорей, больше, чтобы ты не пришел в мой магазин. Такое впечатление бывает. Мы понимаем, что это неправильно. Может быть, наследие чего-то, не буду говорить чего. Но сегодня весь мир, если желает, чтобы наладить отношения друг с другом, или клиент с покупателем, да, или там какие-то команды общее дело делать хотят вместе. Все хотят быть приветливыми. Все ищут точки соприкосновения. Даже в какой-то магазин такой более-менее нормальный заходишь, продавец старается хотя бы натянуть улыбку и сказать, что вам надо. Хотя бы так, да. И на одном семинаре был по лагерному служению. И там человек, который вел этот семинар, спикер, он очень классную вещь сказал. Он говорит, а вы вообще проанализируйте. Вот если ребенок, ну или любой человек приходит в ваш лагерь, вот что он видит в этом лагере? Просто продумай пошагово. Или, к примеру, если человек приходит, новый человек приходит в нашу церковь, в нашу общину, что он видит? Я не говорю сейчас глазами верующего, оцерковленного человека, который говорит, слушай, все классно. Нет, вот абсолютно новый человек придет. Ну хорошо, вот представьте себя на его месте. Он заходит, ага, ступеньки, хорошо, открывает дверь, стеклопакет, ага, заходит. Так, кафе, хорошо. Кто-то там, если стоит продавец, волонтер за стойкой, то он улыбнется, он скажет, здравствуйте. О, уже приятно, хорошо, что там у вас, кофе, чай. Ну, может быть, я не буду брать, нет. А может быть и буду, ну, потом. Я это оставлю уже как бы на свое усмотрение. Что еще у вас там? Ага, столики, диванчики, удобно, ладно. Если родители привели ребенка куда-то на урок, то им есть где побыть, ладно. На служение, да, заходит в зал, о, зал хороший, света много, аппаратура хорошо, ну и так далее. Люди, как люди улыбаются, встречают, знакомятся. Сразу подружились как-то. Слушайте, вот это классно. Это очень важно. Наладить вот эти вот ниточки сближения, соприкосновения. Я не говорю сейчас, знаете, вот об этой глупой толерантности. Хотя слово «толерантность», оно возникло в 30-х годах в политике, и оно использовалось по отношению к различным народам, различной культуре. Вот. Чтобы не было расовой дискриминации. Вот оно использовалось там. Сегодня этот оттенок приобрел, ну, как бы, толерантность с другим оттенком идет. С какой-то там гомотолерантностью и так далее. С однополыми связано. Я говорю сейчас не о толерантности ко греху, а вот именно о уважении и терпении друг к другу. Ну, правильно ведь? Пусть мы разные во вкусах, в идеях, в мнениях. И, возможно, вот эти евреи, невозможно, а так и есть, они никогда и не примут христианство. Может быть, да? У них свое убеждение. У Павла свое убеждение. И он не смешивает эти понятия, и они не хотят смешивать. Но какие-то нитки соприкосновения он все-таки ищет. Вот так вот. Хорошо, удастся ли ему? Посмотрим. Итак, 22 стих, 20, извините, с 14 по 16 стих написано, что У него есть призвание к служению через Божьего посланника, вот через Ананию. Да? Давайте дальше пойдем. Итак, ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми. Бог говорит, ты будешь свидетелем, Павел, перед всеми людьми. В 9 главе то же самое сказано. Да? Как бы дублируется. У Павла есть свидетельство. На этом суде он рассказывает, что с ним произошло в реальности. И очень хорошо было бы, если бы у каждого из нас было какое-то хорошее свидетельство, подготовленное. Это нормально. Если ты общаешься с человеком, и он хочет спросить, слушай, а как ты стал верующим? Или там, ну я спешу, извини, у меня всего там 7 минут. Ну пусть у тебя будет своя история правдивая, но не на 2 часа, не сериал, а просто вот, чтобы у тебя было что рассказать человеку, как ты пришел ко Христу. Там 5-7 минут, допустим. Если ты еще будешь встречаться с человеком, ну там уже общайтесь сколько можно. Ну вот хорошо было бы иметь вот такую, чтобы каждый имел эту историю. История личного спасения. История, как твоя жизнь изменилась в лучшую сторону. История, как ты стал христианином. У Павла есть такая история, и вот в этом, в этой защитной речи он использует ее. Кстати, многие апологеты, которые защищают христианское учение, они вот, одно из самых читаемых мест, это вот это вот, где Павла судят, и они смотрят, как он защищает свою веру, свое учение, да, или учение Христа. Когда-то смотрел тоже хронику, когда судили христиан в Союзе, есть такая прям черно-белая хроника, и там интересно тоже, как верующие пытались отстаивать свое мнение. Ну, конечно, безуспешно, потому что советская власть сделала все, чтобы нагнать свою массовку. Там пришли комсомольцы. И как сегодня мы знаем, как это делается. Как в шоу-программах. Табличка «смеяться» и табличка «задуматься». Так вот, когда говорит прокурор какой-то, они задумались. Тишина. Хорошая мысль. Угу. И как только начинал говорить христианин, они ха-ха-ха, там смеются, говорят, что он несет, ересь какую-то и так далее. Вот. Поэтому нам очень важно смотреть на наших братьев, которые раньше, которых судили, и как они защищали свою веру во Христе. Сегодня, конечно, свобода. Свобода. Слава Богу. Но ситуации бывают разные. Недавно, в 2017 году, вышел фильм, который называется «Молчание». Вот я хотел посмотреть такой христианский какой-то фильм, или, ну, о христианах. И вот нашел «Молчание». О католических верующих, которые благовествовали в Японии. И, конечно, многие умирали мученической смертью. И однажды пошел такой слух, что один там ихний отец или священник, который благовествовал 10 лет, вдруг он перешел на сторону японцев и перестал быть верующим. И там монах один, его ученик, говорит, я не верю, он не мог таким быть. И вот он поехал со своим другом в Японию, добрался, ходил там, благовествовал, его все-таки словили. И представьте его удивление, когда он увидел все-таки своего этого наставника или христианина, которым он восхищался, в японском кимоно, и он говорит, да, я не говорю о Христе, я отрекся от веры. И там, ну, фильм поразил меня чем? Неприятно поразил. Чем? Тем, что один его друг, он все-таки погиб с японскими верующими, а вот этот вот главный герой, он перешел на сторону японцев тоже. Потому что вот этот вот его наставник тоже его, ну, убедил. Говорит, отрекись от Христа. Отрекись, будешь жить. Ему дали дом, ему дали японскую жену, ему дали там японских самураев. Все нормально. И Более того, ну да, он перестал, фильм так и называется «Молчание». Он перестал говорить о Христе, своей жизни он перестал говорить. И фильм заканчивается тем, что иностранцы, которые приезжали в Японию, они видели этих двух бывших верующих, которые работали в таможне и проверяли вещи. Они смотрели, чтобы христианские какие-то вещи не проникали в Японию. Ну, в общем, жуть. Я думаю, что автор, который снял этот фильм, он о чем-то хочет предупредить верующих. Хорошо, идем дальше. Значит, следовать за Иисусом подтверждается крещением. Его путь обозначен. Павел принял крещение. Многие люди, которые принимают крещение у нас, они заключают завет с Богом. Ну, крещение – это и означает завет с Богом. Я заключил завет с Богом. В иудейском смысле крещение немножко другое. Крещение – это просто покаяться в своих грехах, омыться, очиститься. В христианстве это намного сильнее. Это заключить завет с Богом. Если ты уже ходишь в церковь довольно-таки давно и принимаешь участвуешь в служении и молишься, и живешь христианской жизнью, но еще не принял крещение, подумай, пожалуйста, об этом. Возвращение в Иерусалим и молитва в храме. Написано, что Бог дал откровение Савлу именно в храме. Не там, в Дамаске, вдали от Иерусалима, а именно в храме. Может быть, потому что евреям это важно. В храме. Потому что всем лучшим пророкам Бог открывался именно в храме. Исаия в 6 главе. Бог ему открылся в храме. Давайте дальше. Он призван стать миссионером и свидетелем. Так Бог ему сказал. Ты призван стать миссионером и свидетелем. Это твоя миссия. И ключевое слово – это ты пойдешь к язычникам. Благовествовать к язычникам. Вот. В Исаия 49 главе, давайте прочитаем, скоро будем заканчивать, 6 стих. Он говорит, слишком мало для тебя быть моим слугой. Восстановить роды Иакова и возвратить уцелевших Израиля. Я сделаю тебя светом для язычников, чтобы спасение мое достигло концов земли. Бог когда-то говорит об освобождении Израиля и говорит, что настанет такой момент, когда пророки не только будут, ну там идет речь о слуге Господа, что этот слуга Господа не только будет собирать Израиль вместе, но его свет прольется и на другие народы. И Павел показывает этим, что исполняется пророчество. Я иду к язычникам. Бог мне сказал, тебя в Иерусалиме не примут. Иди дальше, к язычникам. Распространяй евангельскую весть. Так мы увидели, что исполняются слова пророка. Давайте дальше. Вердикт. Какой же вердикт вынесли, может быть, вынесем мы, не знаю, если мы в суде. Некоторым слушателям известно, что Павел гнал христиан. Он был врагом Господа, как и они. Участвовал в убийстве Стефана. Это факт, они это знают. Такую резкую перемену можно объяснить только сверхъестественным вмешательством. То есть то, что человек изменился, это только означает то, что Христос его изменил. Только Бог вмешался в его жизнь. Идем дальше. Христос повелевает не только покинуть Иерусалим Павлу, но и посылает в далекие страны. Мы это знаем. Идем дальше. Вот это слово к язычникам вызвало ярость слушателей. Защитная речь не приводит к сближению. То есть то, что он пытался наладить с его стороны, он пытался, он сделал все для этого. Но евреям не понравилось слово «язычники». И они подняли бунт, и там была другая совсем интересная история. Идем дальше. Готовы ли слушать Павла в Иерусалиме? Ослабеет ли напряжение между Павлом и иудеями до конца этой книги? Каково отношение иудеев ко всей истории христианства? Об этом мы узнаем уже в другой раз. Будьте благословенны.